Хорошо, так вот, значит, мы с вами читали концовку Евангелия от Луки, и, в принципе, Деяние апостолов, оно повторяет концовку Евангелия от Луки, опуская, единственное, что здесь не упоминается, где они собирались, потому что Евангелие Луки упоминает, что апостолы собирались для молитвы где? В храме. В храме. Они были в Иерусалиме, как и Христос им сказал, оставаться в Иерусалиме, так они в Иерусалиме и оставались, но для молитвы они часто собирались в храме. Мы с вами помним, если, наверное, тоже это самое, ну, я показывал репродукцию с храма Ирода, да, там был, ну, это не просто вот, ну, как, это не дом молитвы, как у нас, да, это огромная площадь, в которой, собственно, был храм, в котором происходили все эти служения, и были огромные вот эти вот портики, такие крытые, притворы назывались, которые, да. Ну, в римской архитектуре назывались портики, а в Библии нашей мы читаем как притворы. Это самое. Это крытые такие переходы, коридоры, в которых люди могли укрыться от солнца. Да? Потому что основная проблема там – это жарище. Христос их предупредил, что называется очень категорично, не расходиться, не разбегаться из Иерусалима, но ждать обещанного от Отца. Что такое Отец им обещал? Да, он сказал, Дух Святой придет, вы, говорит, примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и после этого сможете быть мне свидетелями. После этого вы сможете быть мне свидетелями. То бишь, без силы Духа Святого свидетельствовать не надо было, нельзя было даже, так сказал. Без Духа Святого, без силы Духа Святого свидетельствовать, в общем-то, не надо было им. Вот, поэтому, это самое, пятый стих говорит, что я, и дальше он поясняет чуть-чуть, говорит, Иоанн, говорит, крестил вас водою, то есть у вас было такое переживание, когда вы были погружены в воду, а после, а через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. То есть это тоже такое же переживание, как и с водой. Тоже в третьем стихе мы с вами делали такой небольшой акцент, то есть, что, когда мы задались вообще вопросом, что они имели уже на тот момент, да, и мы с вами говорили, что они были наставлены в учении Иисуса Христа, да, дальше они пережили, что? Распятие, да, это они видели, то есть, и, да, смерть и воскресение, что самое главное, да, то есть они видели победу Христа над смертью, то есть они видели смерть и воскресение Иисуса Христа, и Христос являл себя живым, да, и мы с вами на самом деле, ну, можем, ну тоже тогда вот делали такое небольшое ударение на то, что на самом деле очень важно иметь, знать учение Иисуса Христа, потому что мы изучаем, согласились изучать Деяния апостолов с желанием поучиться, как Господь учил служить или как Господь действовал в жизнях апостолов, чтобы подражать их служению. Да? Да. И важные моменты, когда мы начали анализировать, это то, что эти люди имели. Да? И выяснилось, что эти люди, как мы знаем, знали учение Иисуса Христа, это хорошо, и важно знать учение Иисуса Христа, если не знаешь. Он говорит, пойдете учить все народы, уча их всему тому, что я вам заповедал. То есть ты не можешь научить другого, если сам ничего не знаешь. Вот. Поэтому важно на самом деле знать учение Иисуса Христа. Почему мы читаем Библию? Почему вообще так важно знать Писание? Да? Мы с вами не собираемся поступать в богословский университет, мы не собираемся с вами там стать докторами богословия или еще какими-то там научными степенями. Да? Да? Мы с вами читаем для чего? Для того, чтобы знать, как жить. Для того, чтобы знать, как жить. Как для себя. Да. Вот. Поэтому важно понимать и знать такую вещь, что учил Христос по поводу тех или иных вещей. Да? По поводу денег, по поводу жадности, по поводу закона, по поводу ближнего, по поводу врагов, по поводу еще каких-то вещей. То есть, ну, то, что, в общем-то, Христос, как это сказать, преподавал своим ученикам, мы с вами тоже имеем возможность узнать. Верно? То есть учение Иисуса Христа, да? После этого смерть Иисуса Христа. То есть они осознали и поняли, для чего Христос умирал на кресте Голгофском. Да? Тоже очень важный момент. Почему? Потому что многие люди, которые сегодня себя называют христианами, они совершенно не понимают, зачем Христос умер на Голгофском кресте. Они воспринимают крест Голгофы просто как, ну, такую неудачу, в жизни Иисуса Христа. Да? Вот был хороший человек, его поймали, убили, как, да, это самое, да, и причем поймали конкретно злые евреи, это самое, а если бы жил бы он у славян, то, наверное, славяне бы его не убили. Или жил бы он там, допустим, где-то там у англосаксов, то англосаксы бы тоже, может быть, его пощадили бы. Нет, мы должны понимать, что так или иначе, это не просто какой-то печальный эпизод в жизни Иисуса Христа, это его миссия, это его жертва, это его суд, точнее, это Божий суд над нами. Да? И если мы это тоже понимаем, христиане, ну, как сказать, апостолы того времени, они тоже это понимали. Для чего Христос умирал на кресте Голгофском? Да? Я говорю, сегодня многие люди, называющиеся себя христианами, тоже не знают ни учения Иисуса Христа, ни смысла креста как такового. Да? Да. И плюс еще один очень важный момент. Апостолы пережили воскресение Иисуса Христа. То есть Христос являл себя живым. Что это значит? Они увидели победу, силу Божью, победу над смертью, они увидели силу Божью, победу над смертью в их личной жизни тоже в этом плане, и они увидели и поняли, что Господь, Он сегодня живой. Да? Мы с вами тоже важно должны знать и понимать в отношении того, что Христос сегодня живой. Живой. Это значит, что он, ну, как мы говорили, что потому что вообще понятие живой, да, в разных культурах, в языческих культурах, оно по-разному понималось. И в основном понималось это жив, ну, то есть язычники, те, которые жили без Бога, те, которые не знали живого Бога, да, они воспринимали жизнь после смерти как? В памяти потомков. Памяти потомков. Для этого они, в общем-то, для этой памяти они были готовы расшибиться просто в это самое, что называется, в лепешку, чтобы только их запомнили. Да? Они там что только не делали. Они там эти города жгли, там врагов капусту рубили, да, в это самое, там плавали, Бог весь знает куда, там что там еще они там творили. Да, строили, ну, пирамиды строили, да, все, что только можно, лишь бы только выделить и запомнить. Злобу увеличают, ну, в смысле, злобствовали по-крупному очень сильно, да, как вот на примере Герострата, да, который вот спалил одно из чудес света и таким образом вошел в историю. Вот так выделиться. Ну, но главное, чтобы как-то хоть как-то вот выделиться, чтобы тебя потомки запомнили. Да?
Ради славы своей.
Да, нет, чтобы тебя потомки запомнили. Таким образом ты себя обессмертишь. Вот, тебя помнят, да, увековечил. Тебя помнят, и ты поэтому себя обессмертил таким образом. Типичное языческое верование всех времен и народов. Абсолютно неважно, где это было. В Египте, в Северной Африке, в Европе ли, в Южной Америке ли, или еще где-то. Но факт то, что всегда люди, они вот так вот это самое. Я недавно тут познакомился с одним это самое, особенностью мексиканского верования. Так им точно такая же вещь, потому что там микс из католичества и язычества местного индейского, там точно абсолютно такая же вещь. То есть ты живешь после смерти ровно столько, сколько тебя помнят. Да? Как только тебя забывают, на том свете ты тоже пропадаешь. То есть вот они верят в это, потому у них огромный культ, вот второе, у них вот культ поминовения усопших, как у нас вот 2 ноября, то есть мы тоже имеем это же самое, остатки этого же самого культа, но там вообще, ну, в смысле, наши народности, извините, да, мы уже отошли от таких, но из, как сказать, народы, из которых мы с вами происходим, имеют тот же самый культ абсолютно. То есть только он немножко не такой, ну, он немножко повлек здесь, немножко у нас, как это, обкрашился, там вообще это просто, ну, просто супер. То есть они вот прям строго-строго.
Масштабы
совершенно другие, размахи совершенно другие. Но это я к чему? Что это типичное языческое представление. Да? И в общем-то, многие в отношении Христа имеют как сказать, имеют точно такое же языческое представление. Да? Они считают, многие христиане, они считают, что Христос сегодня жив как? В памяти народной. Да? Вот был, да, но сегодня, но как был, умер, воскрес, где-то сейчас там, далеко, но сегодня он здесь с нами как? Памятью. Да? Мы его учение помним, мы его слова как бы вспоминаем, мы его какие-то вещи, ну как бы сказать, мы его уважаем, мы ему даже что-то ему там пытаемся говорить в наших молитвах и так далее, и так далее. Но, в общем-то, он каким-то образом, ну, больше не присутствует никак. Да? Но мы с вами знаем и понимаем, что в данном случае Христос являлся живым для чего? Для того, чтобы разбить этот, ну, языческий, как это сказать, языческое представление. Почему? Потому что он вне памяти народной. Да? Он вне памяти народной. Почему? Потому что он являлся вне того, помнили о нем или не помнили. Там хотели его видеть или не хотели его видеть. Да? Если вы помните. Он пришел к ученикам и сказал: вот я, возьмите и сожжите. Да? Вознесся на небеса, ладно, хорошо. Но после этого явился Павлу.
40 дней.
Ну, нет, 40 дней он являлся тогда. Но после того, как он уже после 40 дней вознесся, да? Он потом что? Явился Павлу на пути в Дамаск. Это уже далеко, после 40 дней и так далее. Да? И так далее. То есть мы потом видим, потом спустя еще 60 лет, в 90-х годах написано Откровение Иоанна Богослова, да? Является кому? Апостолу Иоанну. И говорит, что вот видит, наверное, видит видение, видит вот эти все вещи и так далее, и так далее. И Христос говорит: я первый, последний, и так далее, и так далее. То есть, посмотрите, это значит, и причем являлся он вне зависимости от того, там ждали его, Павел его не ждал, а он взял и явился к нему, да. Этот Иоанн, вроде написано, был в духе в день воскресный, хорошо, замечательно, но тоже не ожидал же ничего, да. И Господь явился ему тогда и так далее. То есть, таким образом, мы видим и понимаем, что Христос, он живой, и что Христос, он может являть себя сегодня. И кроме того, есть огромное количество свидетельств, без библейских, не библейских, просто свидетельств христиан, которые говорили, что я переживал встречу с Иисусом Христом вот лично как живым. Да? То есть, вот как будто вот он вот пришел ко мне, и вот, да, я даже не знаю как, откуда, вот пришел, и я с ним, но он был рядом. Понимаете? И, в общем-то, это очень хорошая такая вот, ну, как бы сказать, очень хорошая база, очень хорошая платформа, которую, в общем-то, мы должны с вами искать так же, как она была в жизни этих самых апостолов, да? Потому что если у нас не будет того же фундамента, который был у апостолов, мы с вами навряд ли что-то похожее, что они будем делать, верно? Как-то так. Поэтому я сейчас напомню важные вещи. Учение, они знали, дальше что? Смерть и воскресение они поняли, осознали, да? И Христа живым они видели и, как это сказать, и верили в то, что Он живой. То, что Он живой, в то, что Он воскрес. Поэтому, когда на Пасху говорят, что воистину воскрес, это не, как это сказать,
прибаутка.
Не пасхальное заклинание, да, не пасхальная прибаутка, а это... А это реально свидетельство того, что на самом деле я знаю, что он точно воскрес, что он на самом деле точно живой. Да, хорошо. Ну вот, вот это вот они имели, им не доставало, что называется, переживания еще одного крещения Духом Святым. В общем-то, оно было обещано еще пророками, и в общем-то оно в общем-то достаточно много было пророчеств, которые говорили о крещении, ну, о переживании, о излиянии Духа Святого, да, и были уже моменты переживания присутствия Духа Святого, да, они были единичные, в основном это касалось кого, кто помнит в Ветхом Завете? Царей, пророков, священников. Дух Святой сходил иногда на кого-то из них, и они на самом деле очень сильно от этого, ну, как переживания как-то менялись, да. Даже знаменитая вот эта, как бы сказать, история с Саулом, да, если вы помните, когда Дух Святой сошел на Саула, написано, он весь день пророчествовал, да, и это было настолько удивительно, его это вот, ну, как бы сказать, переживание и перемена, что даже, как говорится, появилась поговорка тогда, неужели и Саул во пророках, да, то есть, ну, настолько его жизнь, как бы сказать, по плоти отличалась от его жизни по духу, что даже, в общем-то, ну, вызвало огромное изумление в Израиле, насколько человек поменялся, когда вот на самом деле он пережил вот это прикосновение Духа Святого, то есть когда Дух Святой на него сошел. Ученики, пережив и убедившись в воскресении Иисуса Христа, начали спрашивать: может, сейчас, Господи, царство Твое восстановишь? Ну, раз Ты уже живой, раз Ты уже тут, и раз и мы уже тут, то что? Может быть, уже и пора? На что Христос ответил им: не ваше время знать времена и сроки, потому что Отец это все положил как-то в своей власти. С вами не посоветовался. Не посоветовался, да? Ну, что делать? А вы, говорит, ваше дело какое? Дождитесь, пока Дух Святой на вас сойдет, 8 стих я цитирую, что дальше? Будете мне свидетелями, то есть будете, что такое свидетель? Человек, который рассказывает что? Что знает, что видел сам, что знает сам. То есть он рассказывает о том, что он видел сам. Свидетель – это человек, который рассказывает о реальном переживании, своем. То есть он свидетельствует о том, что он видел и слышал сам. И будете мне свидетелями? Где сначала? В Иерусалиме, как мы говорили, да? Дальше где? В Иудее, как мы говорили, дальше?
В
Самарии, как тут вот. И даже до края земли. Туда и сюда. Огромная территория Римской империи. Даже, как написано, до края земли. Хорошо. Так. И после этого Христос вознесся откуда? Куда? Силионской горы вознесся на небо. Да? То есть вот так вот, видимым образом, то есть Христос, написано, поднялся, начал подниматься, как будто вот он воздушный шарик такой, да, без притяжения, и а не человек в теле с килограммами 80, да, или 70, сколько он там весил, я не знаю, и исчез в облаках. Написано, пока облако не скрыло его. То есть и исчез в облаках. И вот так вот. После этого, видно, ученики долго смотрели, упадет или не упадет, вернется или не вернется. Смотрели до тех пор, пока что? Пока ангелы не пришли, не сказали. Что стоите и смотрите? Говорит, тот Христос, которого так вот вы видели, как поднялся, таким же образом когда-то однажды и придет на эту землю. Как вы видели восходящим его на небо? После этого, написано, они вернулись где-то, куда-то и в какую-то горницу, да, и там пребывали. Там пребывали единодушно в молитве и молении. Вот в таким вот небольшим, небольшим составом. Небольшим составом. Кроме этого всего, как мы говорили, что они походили в храм, да? То есть кроме того, что они где-то жили, где-то вместе недалеко, они там же и это самое, они там молились, и где-то молились, также ходили в храм на молитву. Вот. И в эти дни с 15 до конца, с 15 до конца мы читаем с вами, что они озадачились тем, что их 11, не 12, как, в общем-то, были избраны, да, и решали, как быть с этим, как
это называется? Вакансией.
Да. Вакансия. Вакансия такая, Слово не русское, но подходит. Да, с вакансией Иуды. То есть куда, что делать с этим одним пустым апостольским местом? То есть как бы решить, да? И решили они так, как решали, в общем-то, многие вещи в Ветхом Завете путем бросания жребия, да? То есть, я не знаю, что они там, два камушка взяли каких-то в шапку, или, может быть, две соломинки, одна короче, другая длиннее. И, в общем-то, рассудили, что надо апостола избирать такого же, как, в общем-то, они сами, с самого начала пребывающего вместе с ними, да, как его, пережившего тоже воскресение и смерть Иисуса Христа, то есть какого-то человека, который, в общем-то, был недалеко от них, да, рядом. Вот, ну, как бы, ну, вот у них была такая логика, и после этого они, значит, бросили, помолившись, бросили жребий, вытащил жребий Матфей и был, как написано, сопричастен апостолами к их вот этой вот 12 апостолам. Да, 12 апостолов. Что это такое? В отношении жребия у нас был тут нет, спор, тут не это самый небольшой в прошлый раз, в отношении жребия. Что это такое? Жребий – это один из распространенных способов в древнем мире выяснять Божью волю. Это делали и язычники, это делали и евреи. Да? Если помните, было некое в Ветхом Завете, там много упоминается про жребий, в отношении Соломона там есть упоминание, там вот Петр нам читал, там еще какие-то вещи. Была еще такая штука, которая загадочная достаточно, называлась Урим и Тумим.
Да? Тут же жребий, наверное.
Да, тоже по большому счету какой-то жребий, которым пользовался священник для того, чтобы выяснить, Божье это или не Божье. Да, для того, чтобы выяснить Божью волю. Вот этот самый Урим и Тумим, он где-то тоже упоминается в Ветхом Завете, и тоже он, ну, как своего рода какой-то жребий, который, в общем-то, употреблялся. В отношении Нового Завета только здесь, вот на грани вот этого Нового Ветхого, ну, как бы сказать, мы читаем только в одном месте упоминается о жребии. Больше о жребии нигде Новый Завет нас не учит и не упоминает. Поэтому, как сказать, может ли Бог действовать через жребий? Наверное, может, потому что Он так когда-то действовал. Да? Хочет ли Бог, учит ли Бог нас сегодня использовать жребий? Ну, как-то я не встречал нигде больше. Поэтому в решении каких-то вопросов Он нам, ну, как бы сказать, дал нам разум, Слово и Духа Святого, который помогает нам решить какие-то вопросы. И это самое. И опять же, не вопрос спасения совершенно, и вопрос, как говорится, спорный, но лично я верю, что Матфей, ну, как бы сказать, не стал 12-м апостолом. Это лично мое убеждение, и я могу, ну, как сказать, только делать предположение свое, почему. Вы можете это принимать, можете это не принимать, потому что, как сказать, на спасение это никакого не влияет. Это просто мнение, да, какого-то человека. Почему я могу об этом сказать? Почему? Потому что лично для меня 12 апостол – это апостол Павел. Почему? Потому что я вижу, что апостол Павел был избран точно так же, как были избраны остальные апостолы. Остальные апостолы, если вы помните, были избраны как кем? Лично Христом, который лично им явился и лично сказал: «Следуй за мной, я хочу, чтобы ты был моим апостолом». Да? Поэтому все 12 апостолов, включая Иуду, были избраны так. Павел единственный из всех апостолов, которые там после этого даже были, потому что вот мы читали, что и Варнава тоже был назван апостолом и так далее. Но Павел был единственным апостолом после этого, в отличие от Матфея, который был избран точно так же, как был избраны все остальные 11, лично Христом. Христос ему явился на дороге, и потом еще явился ему в храме, когда он там молился, и сказал, что я, ну, конкретно посылаю тебя. Да? Вот. Кроме того, как сказать, весь практически Новый Завет в наставлениях был сформирован апостолом Павлом. Вот. Поэтому, ну, как сказать, поэтому кто из них 12-й, это я говорю, это не принципиальная вещь, да, но как сказать, можете верить, что это был Матфей, избранный вот таким вот способом, через жребий, да, можете как я вам предложил, другую версию иметь, да? Но это, ну, как сказать, мы принимаем апостола Павла за апостола, да, и мы принимаем его учение как апостольское, мы принимаем его послание, мы принимаем его все эти вот эти самые вещи. Почему? Потому что если, ну, мы бы сказали, что он нам не апостол, тогда у нас остались бы только Евангелие и Откровение, ну, и послание Иоанна и Петра, и все. Большая часть Нового Завета мы бы
мы
вами...
понимаем сегодня, что апостолы еще и в сегодняшнее время есть или нет?
В отношении апостолов посланных, ну, если апостол это посланный, да, то в общем-то, ну, Господь сегодня посылает кого-то куда-то. Да, но в отношении апостольского учения это то, что было сформировано с людьми, пережившими и знавшими Христа лично, или же их учениками.
Потому что здесь есть мое мнение, что есть опасность, что если мы говорим, апостольское уже как служение прекратилось с апостолом Павлом, тогда те, которые говорят, и дары духовные прекратились с апостолом и так далее.
Нет, почему?
Поэтому я думаю, что, как написал Господь, тот же Павел, одних он поставил апостолами, учителями, пастырями и так далее. И сегодня и учителя, и пастыря, и евангелисты, и апостолы, сколько, 5 даров служения, они есть. И будут до пришествия Господа.
До пришествия Господа. Хорошо, да. Но единственное, что если говорить апостол, это посланный, тогда Господь посылает сегодня. Да?
Мы... Ну, ясное дело, не нести какое-то учение. Апостол это не тот, который дополнит какое-то там послание апостола там.
Но опять же говорю, к сожалению, сегодня есть люди, которые, называя себя апостолами, они продолжают формировать учение. Собственное.
Это уже апостолы, да.
В нашем христианском современном лексиконе есть такое странное слово небиблейское — миссионер. То есть человек, который отправлен на миссию куда-то. По сути, он посланный. А то есть, если брать греческое слово апостолос, то есть он тот, кого послал Господь куда-то. Да? Поэтому если Господь послал кого-то куда-то, то, скорее всего, он несет апостольское служение, то есть посланного человека куда-то. Хорошо. Мы с вами сошлись на том, что сегодня есть служение апостолов. Единственное, что учение апостольское было сформировано первыми апостолами. И его не надо менять, и его не надо, реформировать там или еще каким-то образом там преображать, корректировать или еще какие-то вещи делать для того, чтобы там, допустим, там его адаптировать на сегодняшнюю реальность или сегодняшнюю действительность. Потому что многие люди этим искушениям поддаются и, что называется, грешат. Потому что многие говорят, вот сегодня Евангелие уже устарело. Почему? Потому что общество сильно продвинулось вперед, наши ценности поменялись, наши традиции поменялись, наши представления поменялись, наши там устои жизненные поменялись, и даже там уклад, взаимоотношений человеческих поменялся, и все, поэтому сегодня Евангелие нужно, или там учение апостольское нужно сегодня каким-то образом там реформировать, там дополнить, изменить, улучшить, как-то так добавить что-то и так далее, и так далее. То есть эти все вещи, мы
если
с вами...
кто-то отнимет, да. От слов книги пророчества.
Да, там про откровение нельзя отнимать, а к остальному написано, что...
Части книги жизни.
Вот. Но мы стоим на том, что все-таки Евангелие наша с вами основа. Да? И Писание, оно наш с вами фундамент. Почему? Потому что бесконечно преображать, дополнять, мы имеем очень нехороший результат в традиционных церквях, долго живущих здесь с вами. Если церковь живет достаточно долго, и она воспринимает свою традицию как равноапостольскую, да, есть такой термин в этом самом, в традиционных церквях.
То есть,
такая? А? Не-не-не.
Апостольская.
Нет, в Армении там она...
Земли уже Армения.
Да.
Я
понимаю, да, что есть... Название здесь не важно. Я же говорю, что есть чины в традиционной церкви, которые называются равноапостольскими. То есть есть апостолы, вот те 12, и есть еще к ним добавляются люди, которые тоже, слова которых также являются таким же авторитетом, как и... как и учение апостолов, да, мы видим, что если достаточно долго церковь существует и есть такое вот равноапостольское учение, да, то оно тогда, очень сильно искажает, к сожалению. Это опыт. Я не к тому, чтобы там критиковать или унижать, или еще что-то эти церкви, да, это просто опыт, просто наблюдение. Мы видим, что оно превращает учение евангельское в какое-то искореженное такое представление, да, в отношении там. Евангелие нас не учит о чистилище, появилось учение о чистилище. Евангелие нас учит о греховности человека, появилось учение о безгрешности Папы, появилось учение о зачатии Марии с Святым Духом и вознесении Марии живой на небо, то же самое и так далее, и так далее. И много каких-то вещей, которые, в общем-то, извращают Евангелие и миссию Христа делают какой-то очень странной, непонятной и какой-то обесцененной. Потому что если звали, то есть если Христос был зачат непорочный и вознесся на небо, и Мария была зачата непорочной и вознеслась на небо, то тогда кто из них Бог? Много таких вещей, когда вот молитва за мертвых, там какие-то вещи, там эти самые, и так далее. То есть, и многие вещи, откуда они взялись? Они взялись из истории церкви, когда кто-то назывался равноапостольским. То есть появлялся в истории церкви какой-то человек, которого считали равным апостолом, и который начинал учить тому, чего не учит Писание. Этим грешат не только традиционные церкви, эти самые протестантские церкви. То же самое, если они долго жили, как лютеранская. Сейчас многие лютеране дошли до того, что делают то, что в Библии не написано, то бишь ставят женщин епископами, признают однополые браки и венчают их. Почему? Потому что есть как бы якобы коррекция какая-то и так далее. То есть они грешат в этом, нехорошо очень. Да? Некоторые тоже молодые, допустим, харизматические течения, где появился равноапостольское учение тоже, когда он говорит, там, апостол тоже я такой-сякой, да, и говорит, я вас сейчас быстро Царство Божье доведу. Там один парень говорит, вот Моисей вел 40 лет, свой народ, да не со самой землю обетованную, я вас доведу намного быстрее.
Конечно.
Да?
Пятилетку в три года.
И пошло-поехало, и вот это вот, и понеслось, и вот эти вот, и многие-многие вещи, которые совершенно не учило Писание, они начинают учить, начинают практиковать, все вещи, которые там понапридумывали. Почему? Потому что апостол же сказал. Он равноапостольский. И встречаясь с людьми, которые верят таким людям, да, они говорят, я говорю, вот Библия, они мне говорят, а вот брошюра вот этого проповедника. Так я говорю, так извините меня, авторитет Библии для меня выше, чем авторитет брошюры проповедника. Они говорят, а это та же самая Библия, только сюда вот не вклеенная. Вот если вклеить, если вклеится, будет такая же, как и все остальное. Вот, поэтому как-то так, да. В отношении равноапостольства мы с вами знаем, что апостольское служение существует сегодня, но в качестве посланников куда-то на миссию распространения Евангелия. Да? В отношении учения оно было сформировано Господом, и мы его с вами имеем. Вот. Почему? Потому что, еще раз говорю, для чего оно так важно, девиз реформации был очень хороший. Звучал он соло скриптума. Только Писание на латыни. Но если этого не придерживаться, опять же говорю, опыт жизни христианства показывает, что если этого не придерживаться, все заходит в очень-очень нехорошие формы и далее. При наступлении Дня Пятидесятницы написано, все они были единодушно вместе. Я так лично сейчас больше склонен к той мысли, что это происходило где-то в одном из притворов храма. Потому что, во-первых, праздник. Да? Если праздник, евреи идут куда? Храм, конечно же, это центр духовный. И если вы думаете, что апостолы после того, когда Иисуса распяли, в храм больше не ногой, то Лука опровергает наше предположение. Он говорит, они, написано единодушно, в храме пребывали и в храме молились. И прославляли, благословляли Бога дальше. И потом дальше уже, забегая немножко вперед, когда Петр исцеляет Хромова, если помните, шли они куда? В храм на молитву они шли. То, если это праздник, да, потому что День Пятидесятницы – праздник, тут написано «при наступлении Дня Пятидесятницы», то логично, что и церковь любит и хочет собираться в храме, точнее, не церковь апостолов, собрание еще пока не церковь, но собрание апостолов и их последователей любят собираться в храме, они, скорее всего, я предполагаю, что с большой долей вероятности находятся сейчас в храме. И все эти события происходят в храме. Вот почему на шум сбегается так много людей. Написано, 3000 покаялось. Да? Где вокруг какой комнаты бродит 3000 человек? Да, то есть, так как это праздник, то все люди в храме, даже если бы они где-то на окраине города или где-то в середине города начали там сильно громко галдеть и шуметь, все равно весь народ где? На празднике. На празднике. В храме, то, я говорю, с большой долей вероятности, то, что там вот происходит, скорее всего, происходит в храме. Я говорю, это принципиально не важно, но лично я думаю, что, что это где-то происходит в районе храма. Почему? Потому что это, ну, как сказать, ну, в другом месте это как-то, честно, я не могу представить. Ни такого дома, ни такого быстрого собрания, куда тут могли народ сбежаться и так далее. Но говорю, хотя это, опять же говорю, не принципиально. Хотите, чтобы какой-то домик скромный представляете, пускай будет домик, да? Факт все равно остается фактом. Да.
Виктор, какой был у них праздник? Я не помню. Да не это же у них еще не было.
Левит 23 глава, да, с 15 по 21 стих. Давайте прочитаем. Потому что некоторые думают, что Пятидесятница,
да,
это
да.
День Шествия Духа Святого.
Да,
а оказывается, что Пятидесятница, что это только христианский праздник, да. Только. А оказывается, это не христианский праздник, а древнееврейский праздник. Причем заповеданный Господом еще при выходе из Египта. Такая вот интересная вещь. Если вы помните, да, вот не зря не останавливал Евгения в отношении того, что прочитал побольше, там, если помните, есть очень странная жертва. То есть, если праздник Пасхи был праздник опресноков, то есть в котором выметалось все квасное, пекся только пресный хлеб. После этого вносился сноп Господу, первый сноп собранный, сноп потрясения. И он перед Господом в храме потрясался, как написано, да? Это самое, это было знамение кого? Первый сноп. Это кто?
Иисус.
Первый воскресший.
Ну да.
Первый воскресший. Первый воскресший из умерших. Да. Самый первый. То есть урожай-то снопов сколько? Один? Много. Урожай же не из одного снопа. Собрали сноп и все. И радуются. Все остальное можно не собирать. Чего уже там? Первый сноп притащили, все хорошо. Здорово. Нет. Урожай собирали всю пшеницу. Урожай собирали множество снопов. Но первый сноп, он носился на Пасху, на первый день воскресения, когда вот Христос воскрес, этот первый сноп, когда именно в тот день, когда Христос воскрес, священник должен был носить сноп первый перед Господом, как знак воскресшего Христа. Христос первенец из умерших, потому что Христос воскрес в тот день, когда сноп носился в храм перед Господом. Вот, это один и тот же, ну как, потому что первый сноп, он символизировал первенца, первого Христа, а первый из урожая Божьего. Практически все праздники, которые празднуют израильтяне по заповедям Моисеевым, не исторические, не Пурим, потому что это, как который помните, происхождение у Исфири, не Хануку, да, это самое день там очищения храма, да, а именно те праздники, которые поустановил Моисей, да, это не день восстановления независимости, там, не день еще какого-то там еще чего-то, там как много сейчас праздников есть, а именно библейские праздники, эти праздники, они пророческие. То есть Господь и все пророческие праздники, они связаны с избавлением, с замыслом Божьего избавления. Замыслом Божьего, как плана над этой землей. Поэтому все праздники, которые там были, Пасха, да, и так далее, они все пророческие, они все имели параллели в исполняющиеся какие-то, да, вот. Поэтому, конечно, вот, поэтому все вот эти праздники, они имеют под собой такие пророческие символы, да, вот, поэтому первый сноп, который вносился на Пасху, это был Иисус Христос. У Иисуса замечательное имя, оно переводится «Бог спасает», Он наш Спаситель, понимаете? Господь спасает, и хотя было много мальчиков с именем Юша, это очень популярное имя было, но оно очень символично именно для Иисуса Христа. На Пятидесятницу, как вы верно прочитали, на самом деле там тоже интересный очень момент, если вы помните, должны быть два квасных хлеба. Да, и если праздник опресноков, это праздник, ну как бы сказать, чистоты и святости Иисуса Христа, то два квасных хлеба это люди. Люди. Почему их два, эти хлеба?
Потому что иудеи
и язычники в одном теле, в теле церкви. Да? Иудеи и язычники в теле церкви. Поэтому их два, и потому эти хлеба квасные. И потому они должны были приноситься перед Господом. И потому священник потрясал этими хлебами перед Господом. И потому делал он это для чего? Там написано интересная очень вещь. Написано, делайте это для того, для чего? Кто знает? Не знаете никто? Чтобы вам приобрести благоволение перед Господом. Чем Господа так умиляло это такое странное действие священника? Что Господь
через иудеев
будет спасать язычников, и будет два народа, и это на самом деле радость для Господа. Это говорит, делайте, чтобы вам приобрести благоволение. То есть вы таким образом вы демонстрируете, что вы верите, что вы часть Божьего плана, таким образом вы демонстрируете, что вы, что у Господа есть ну, для вас миссия, и так далее, и так далее, и так далее. Да? То есть, так, каждый занят своим делом, и но двое, два народа в одном теле. Делайте это, чтобы вам приобрести благоволение. Хорошо. Значит, с Пятидесятницей разобрались. Теперь вы знаете, что Пятидесятница – это не только христианский праздник, а что Господь задумал Пятидесятницу задолго до сошествия Духа Святого, и Пятидесятница на самом деле указывала, и смысл этого праздника – это не просто, что Дух Святой сошел, ура, теперь нам все будет весело, а что? А это рождение Церкви. Новозаветие церкви из евреев и язычников в одном перед Господом. Еще раз говорю, что Божий вот этот праздник, праздник из дня того, который еще учрежден был после исхода, да, ясно должен нам давать представление о том, что Бог задумал в отношении сошествия. Зачем Дух Святой сошел на эту землю? Зачем? Чтобы создать церковь. Чтобы создать церковь. Не чтобы всем было весело, а чтобы создать церковь. Не чтобы удивить людей или как-то, а чтобы создать церковь. То есть Дух Святой... чтобы создать церковь. Господне присутствие в человеке, да, для того, чтобы создать церковь. Потому что два хлеба перед Господом, жертвы, которые там приносились и так далее. То есть это все свидетельствует о том, что Господь задумал, да, еще до того, как Дух Святой сошел. Хорошо. Дальше читаем. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющие языки. Где-то среди этого ветра, среди вот этого всего, разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Почему разделяющие языки, как бы огненные, почему почили на каждом из них, откуда это все, что это за такое странное представление? Библия, удивительная книга, она отвечает на все вопросы сама за себя. Ищите, там написано, почему языки огненные. На подсказка, что говорил Иоанн Креститель. То есть, Иоанн Креститель говорил, что этот вот самый некто, Мессия, то бишь, имеется в виду кто? Иисус Христос, он сильнее меня, я крещу вас духом, этим самым водой, покаяние, да? То есть, что Иоанн Креститель сделал? То есть, люди, как это сказать, под влиянием Божьим, под влиянием обличения Божьего, да, они шли к Иоанну Крестителю, исповедовали грехи свои и говорили, я понимаю, что я живу неправильно. Вот в чем моя неправда. Я делаю вот это неправильно и вот это неправильно. Иоанн говорил, что хорошо, смывай, очищаю, да, смывай грехи свои. Бульк, бульк, да, такое ритуальное омовение, да, и говорит, иди, прежде так не делай, вперед так не делай, да, это самое. И человек уходил, ну, как это сказать, желанием, намерением не делать того, что он делал раньше. Да? Получалось у него это, не получалось, наверное, вряд ли. Потому что без Бога это невозможно. Но факт то, что признание такое в его жизни было. Почему? Потому что многие, ну, то есть почему? Он говорит, Иоанн говорит, я предтеча. То есть я тот, кто должен приготовить путь для вот этого самого Иисуса Христа. Поэтому Иисус Христос приходит к тем людям по тому пути приготовленному, если люди только понимают и осознают, что что неправильное в жизни они имеют, понимаете? Потому что многих людей сегодня спрашиваешь, и говорит, Бог тебя любит. А он говорит, ну и хорошо, а я его не люблю. И он, мы говорим, Иисус умер за тебя. А он говорит, а мне не надо, я его не просил. Зачем? Что такое? Ну, мы же говорим, ну ты же грешник. А он говорит, нет, а я ничего плохого не сделал, извините меня. И вообще все так живут, и я не хуже других, между прочим, никого и не убил, и совесть, да, и совесть меня не мучает, и вот это самое. И единственное, что я плохо сделал, это вот, это самое там, когда-то в детстве жвачку украл в магазине, все. Это мой самый большой грех, который вот, как, который я осознаю, как это самое, как грех. Понимаете? И что с этим человеком, да? И что с ним Богу делать? И как Господу, ну, что, достучаться до этого сердца? Потому, на самом деле, приготовить путь Богу, это на самом деле, то есть, что сделал нам, он, ну, как людей призывал к покаянию. И люди понимали, исповедовали свои грехи, и после этого они могли встретиться с тем, кто будет вести их дальше и будет крестить их Духом Святым и огнем. Как мы видим, крещение Духом Святым и огнем нужно было для чего? Для чего? Христос сказал, я не отлучайтесь из Иерусалима, для чего? Служить свидетельствовать о Христе. Служить свидетельствовать о Христе. Вот. То есть крещение вот этим Духом, переживание крещения Духом Святым, да, вот этим, нужно было для того, чтобы люди могли свидетельствовать о Христе. То есть служить Господу дальше, продолжать этим вот, ну, свидетельством своим. Вот, вот в чем смысл. Третий стих, да? Не случайно, как мы говорили здесь, вот это было вот именно такое вот специфик, что называется, да? То есть почти огненные языки, разделенные над людьми, над каждым, да, и которые на самом деле почили по одному над каждым из них. Почему? Потому что, то, чтобы точно, четко, на самом деле, они видели и понимали, что исполнилось то пророчество Иоанна Крестителя, о котором он говорил, что идет за мной некто, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем, да. То есть, чтобы они точно знали, что, о, так это же вот, огонь видели? Да, видели, это самое, значит, это Дух Святой сошел. Это первый раз, ну, в смысле, в таком масштабе, да, и для всех, то есть, это было подтверждение. Поэтому такие вот разделяющие языки, как бы огненные. Еще один момент, на котором хочу с вами, чтобы мы с вами немножко чуть-чуть задержались, извините, что так медленно идем, но это важные очень моменты, потому что здесь очень много символики, то есть это символика идет конкретные какие-то Божьи обещания, какие-то Божьи конкретные действия, да, то есть Я к тому, чтобы мы с вами, ну, глубоко понимали, глубоко осознавали то, что вот это происходит. То есть я еще раз говорю, это не спецэффекты, потому что многие, ну, многие сегодня в христианстве, особенно в харизматическом христианстве, больше воспринимают это как спецэффекты. То есть весело и ладно. А весело и ладно в любое, что не странное, что не веселое, то и ладно. Понимаете? То есть это самое, там огонь сошел, здорово, хорошо, замечательно. Все там это самое на их языках говорили, здорово, хорошо, замечательно. Потом в покатуху все повалились от хохота жуткого, да, тоже весело и ладно, да. А потом там это самое, давайте там, ну, плясать сутками, ну, тоже весело и ладно, да. То есть, чтобы, ну, мы понимали, что ну, не просто все сверхъестественное это от Бога, да, а что Господь, если что-то делает сверхъестественное, то Он делает это, ну, не просто так, а предупреждая, показывая, объясняя и вразумляя, что это такое, для чего это такое и почему это так. Да? Еще один интересный очень момент, почему вот это избрано такое, ну как бы в отношении Духа Святого, избрана такая вещь, как огонь. Суд, да, почему? Да, да, на самом деле огонь это символ суда. Огонь это символ суда Ветхого Завета. Если вы помните, огонь, он присутствовал всегда на жертвеннике. Да? И огонь всегда поглощал жертву. Да? Таким образом показывая и что ну как бы сказать, что как суд совершился, да? И когда, ну, Бог взял вот такой вот символ огня для того, чтобы показать, ну, рассказать о суде, да? Почему? Да, в горящем кусте явился Моисею и так далее. То есть как вот там Наталья тоже цитировала, что огонь поедающий, на самом деле Господь. Почему он огонь поедающий?
Потому что он судья.
Потому что он судья, потому что на самом деле вот все, ну как бы сказать, в его присутствии горы тают и так далее. Все неправое в его присутствии, оно как это сказать, сгорает, исчезает и так далее. Да? Почему тогда вот сошествие Духа Святого, оно сопровождалось именно вот, и почему оно названо огненным и так далее. Вот давайте с этим попытаемся разобраться. чем, как это связать? Вот Дух Святой, сила, которая сошла на них, Божье присутствие, которое сошло на них, и суд, где, в чем, как. Огонь, да, кроме того, еще огонь был символом света, кроме символа суда, да, был еще символом света. Я бы хотел, чтобы вы вспомнили связку 7 и 8 главы послания к римлянам. Там очень есть в этом, ну, как бы в этом вот, в этой связке есть очень хорошее, замечательное понимание суда над, почему он символ суда над нами, да? Да? Что там? С начала 8 главы, как начинается 8 глава послания к римлянам? Нет ныне никакое осуждение тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Тогда, соответственно, вот этот огонь, это что такое? Символ суда, чего над чем? И торжество, чего над чем? И очищение, чего над чего? Этот огонь, это символ торжества духа над плотью. Огонь – это символ торжества духа над плотью. То есть сейчас эта сила, да, она на самом деле дает человеку что? Способность жить как?
По духу.
Эта сила дает человеку способность жить по духу. Не плоть господствует теперь, да? Почему? Потому что над ней суд совершился Божий, да, на кресте. И теперь Дух Святой, он на самом деле это все как бы очищает и дает торжество, да? Это символ, если брать символ суда, как огонь, да? Если брать символ света, вы уже достаточно много вспомнили хороших мест, которые говорится, что да, на самом деле, Дух Святой придет, напомнит, Дух Святой он обличит мир в грехе и так далее, это правда о суде, то есть даст это самое, даст вам способности. И дальше апостол Павел в своих посланиях, если помните, еще несколько мест, которые вы могли бы вспомнить, тоже они с этим связаны, когда Христос, когда он говорит, что теперь мы с вами, да, как вот, как запах, ну, тоже как свет или что, ну, такой вот момент, да, для некоторых, для одних, говорит, мы запах смертоносный, для других мы живительный этот самый запах. То бишь, смотрите, как интересно, то есть вот это вот Дух Святой, да, присутствие Духа Святого и силы Духа Святого в жизни человека, оно дает ему способность жить уже не плотью, а духом, и дает человеку способность, ну, как бы, господствовать этому духу над плотью. И свет этот, он является и для других таким же вот судным, да, светом. Почему? Потому что если мы живем по духу, то тогда мы для одних, кто не хочет жить по этому духу, никто не хочет каяться, мы становимся смертоносным, судным светом. Да? И для других, которые хотят каяться, мы становимся живительным, вот этим самым светом, живительным этим самым огнем. Вот такая вот интересная, как это сказать, метафора, да, в отношении огня. То есть, почему огонь? Огонь, я еще раз подчеркиваю, в Библии нет ничего просто так. Понимаете? То есть, Библия удивительная книга, в ней нет ничего просто так. То есть, сошел, для некоторых сошел Дух Святой на этим самым огнем, ну, сошел. А сошел бы этими нимбами, ну, и нимбы бы сошло, да? Отошел бы там в виде этого голубей, ну и голуби бы пошли. Отошел бы в виде, я не знаю, чего там еще, агнцев на голове. И агнцы бы пошли, да, это самое. А еще что-нибудь. Ну, главное, что весело и ладно. Да? Я еще раз говорю, что Библия удивительная книга. Если она что-то говорит и показывает нам, то это не просто так. То есть это на самом деле имеет смысл. Это на самом деле указывает на что-то, и это учит чему-то. Только, как говорится, захоти разобраться. Еще раз к удивительному нашему писанию, что на самом деле мы можем понимать, почему это было именно так. То есть, если здесь, в данном случае, языки Господь показал над всеми, над людьми, и первое сошествие Духа было над человеком, не на Иисуса Христа, на апостолов, было вот так вот произведено, то на самом деле удивительная вещь, что это символ суда, это символ света, огонь, и суд – это торжество Духа над плотью, суд – это, как это сказать, это вот этот вот Божий стандарт, который одних судит, а других, наоборот, спасает, да, в зависимости от твоего отношения к этому всему. И свет это то, что на самом деле, ну, как бы сказать, приносит, ну, черное делает черным, белое делает белым. То есть, поэтому много там еще вещей, что у Иоанна очень много вещей, вы только несколько, еще там есть одно момент, что говорит, вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, Иоанн пишет. Потому что, говорит, вот это вот мазание, которое на вас, оно вас учит, это тоже Дух Святой. Да? Он придет, чтобы, как вот Борис Алексеевна цитировала, чтобы напомнить нам все слова Господа, обличить мир о суде, о правде и так далее, и так далее. То есть вот такая вот удивительная вещь. Почему? Вот потому Дух Святой таким образом сошел. Хорошо. Дальше, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». То есть не сами, а как Дух давал им провещевать. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные изо всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал и говорящим его речи. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, все говорящие, не все галилеяне. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились?» То есть, смотрите, от Северной Африки до Штифтей, до Шрима, сюда, до окраин. То есть, и туда, на, это самое, на север, туда, к Крыму, потом, это самое, сюда, территория современного Ирака и Ирана. То есть, со всех, ну, практически со всех мест. Огромное, огромное. То есть, я даже думаю, что апостолы даже не подозревали, что за языками они говорят. Возможно, они даже не слышали таких никогда. 10 стих. Значит, иудеи и прозелиты, все слышали. Критяне, арвитяне слышали, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевали, и говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались, говорили, вот молодцы, умный ответ. Они напились, как учить языки. Напился, и язык без твой, без проблем. Были тогда такие умные. Это самое. Поэтому даже любое чудо объясняется самым диким образом. Кто увидел, тот понял, но они поняли, что со всех, вот это все заговорило. Опять интересно, почему так? Ну, во-первых, это было знамение для тех, кто собрался там. А это были не местные ребята, да? Это были паломники, которые потратили там от нескольких месяцев до... где корабликом, где по морю, где на верблюде, где на ослике, где пешочком. Потратили до нескольких месяцев на дорогу для того, чтобы побыть в Иерусалиме отправлено. То есть это люди на самом деле набожные. Да. Это люди набожные. Кто из вас сегодня
на такие жертвы
готов? Ради того, чтобы поучаствовать в каком-то религиозном празднике, потратить чуть не полгода для того и кучу денег просто так. Это очень серьезно. Ревностные набожные люди, которые хотели как-то вот Божью волю исполнить. Жили, родились, Бог весь знает где. В разных частях Римской империи огромной. Выросли в той культуре, умели говорить теми языками, которые они...
Они
евреи, конечно же. Но и написано евреи и прозелиты. Прозелиты – это язычники, обращенные в иудейство. Язычники, обращенные в иудейство. То есть они еще кого-то там обращали в своих народах, в своих культурах. Вот. И эти вот ребята, ревностно очень так относившиеся к Божьему замыслу, к Божьему закону, пришли в Иерусалим, чтобы исполнить Божью волю. Господь задумал, что евреи будут жить на маленьком кусочке, и максимум, сколько они потратят на эту дорогу, было бы дня 3, может быть, неделю, если они где-то самые окраины своего этого. А вот здесь вот как-то есть. Вот. Если они самые окраины, вот здесь вот колено Нефалимова, самое крайнее здесь вот на севере, ну, они должны были, ну, сколько здесь затратить? Ну, дня 4-5, может быть, больше чуть, может, неделю затратить, на то, чтобы прийти в Иерусалим, да? Вот. Но так как их разбросало аж до Рима туда, то это уже выросло не неделю, а в месяц, и все переросло, но, тем не менее, они вот такую вот ревность имели перед Богом. И добрались до этого Иерусалима, остались на Пасху, пришли на Пасху, конечно же, но так как уж на Пасху пришли, то что там, через 50 дней всего лишь? Пятидесятница, дождались и Пятидесятницы. Чтобы два, так сказать, зайца одним ударом. Вот. И слышат они вдруг, что Господь прославляется устами галилеян на их тех странных наречиях. Конечно же, они в шоке, что это такое, но почему они заговорили на языках разных, как вам кажется? Что это за знамение было такое?
Чтобы они стали свидетелями для
куда они вернутся. Почему Господь дал разные языки для апостолов?
Чтобы они свидетельствовали,
они поняли, что
в одного я не слышал, я по одному.
Перед Богом больше не существует языковых и иных различий между народами. Люди, живущие в разных частях Римской империи и говорившие на разных языках, одно исключены, ибо они слушают и понимают его.
Это язык был Божий или язык языческие языки? Это языческие языки. Апостолы, Божий народ, заговорили на языческих языках, разных языческих языках. Момент очень серьезный, потому что момент языка в израильском обществе был больной. После эллинизации общества вопрос чистоты языка был очень больной, как и у всех народов, которых пытается поглотить какая-то культура. Да? Как народы тогда пытаются бьются, отбивая за свой язык, чтобы его другая культура не поглотила. Да? Как вот литовцы боролись за свой язык в Российской империи или там это самое там еще кто-то. Да? Как там еще какие-то малые народы борются за свои языки, чтобы язык не исчез, не пропал. Да? И как греки, и как вот эллинизация иудейского общества была очень больной. То есть был божеский язык иудейский, да, иврит. И вдруг апостолы заговорили не на божеском языке, а на языке язычников, прославляя Бога на языке язычников. Что это за странное явление? Значит, Господь открывает благовестие и для язычников. Смотрите, какая удивительная вещь. То есть, а апостолы еще этого не поняли даже. Потому что потом будут еще большие проблемы, потому что они по-прежнему будут считать, что хотя Христос говорит, я прошу вас благовествовать для Иерусалима, Иудеи, Самарии, и потом даже до края земли. Но они думают, что да, будем благовествовать, но только для своих, до края земли, но только для своих. Понимаете? И когда Петра Бог хочет послать в дом язычника, ему там нужен целый спектакль голодному Петру показать, чтобы он что-то понял, что можно.
Что Бог есть
не только, чтобы Бог не лицеприятен. И всякий, говорит, в любом народе угоден ему. Понимаете? И вот эти вот, ну как сказать, и то, что сейчас вот, ну, это было знамение, во-первых, для этих людей, как что-то привлекающее и удивительное, что галилеяне говорят на разных языках. Но смысл этого знамения был в том, что Бог сейчас хочет быть Богом всех. И церковь будет не только для евреев, но и для всех народов. Вот почему пятидесятница, вот почему два хлеба, вот почему эти такие интересные все вот эти символы. То есть для всех. Вот, такая вот удивительная, такой удивительный у нас Господь, и такие удивительные вещи творились для них. Почему? Потому что люди, ну, Господь сделал, показал. И еще даже люди не осознают, не осмысляют, что это такое, почему, что это было. Поэтому, как бы сказать, дары Духа Святого, они так интересно действуют. Бывает такое, что ты что-то увидел, услышал, и потом даже не понял, что это такое. И нужно, как это сказать, осмысление, да? Нужно откровение от Господа, чтобы понять и растолковать это все. Да? Потому что здесь, в данном случае, апостолы, я вижу, что апостолы пережили это говорящими. Они думали, возможно, что это, скорее всего, для тех, чтобы привлечь этих людей. Но это больше, чем просто привлечь этих людей. Да? Это знак Божий для того, что Евангелие, оно для всех народов. Для всех. Потому что Божий Дух заговорил для всех. Через церковь, через апостолов Бог заговорил для всех. Потому мы с вами сегодня читаем послание этих самых всех до одного, извините, евреев. Угу. Да? Почему? Потому что Дух Живой показал нам, что через них Он заговорил к нам. Ну, как Бог показал, что устами, через уста апостолов, то есть что через их Господне Евангелие, оно дойдет до всех народа. Вот почему Библия сегодня самая переведенная книга. Она переведена на самое большое количество языков на Земле. Больше, чем Библия, никто, ни одна книга не переведена. Ни одной книги еще. Пока что этот рекорд побить не удалось. Ни одной. Ни одному бестселлеру. ничего. То есть Библия самая переведенная на множество языковых книг. Потому что апостолы говорят к народам, к разным. Господь это показал. Вот этим самым. Ну и я говорю, как предположительно, как я предполагаю, то есть все это происходило где-то в храме. Почему? Потому что большая толпа, в несколько тысяч. Просто так на улице даже набежать вряд ли сможет.